Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов пять минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня в рамках «Своей правды» будем пытаться разобраться, что же происходит в Республике Дагестан. Я напомню, там было нападение на церковь. Рассматривают это нападение правоохранительные органы, в том числе и как теракт, как возможный теракт. И с нами сегодня Давид Петросян, эксперт по Северному Кавказу. Здравствуйте, Давид.
Здравствуйте.
Сегодня с нами Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Здравствуйте, Григорий Сергеевич.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции, что же это было, ну и тут еще, естественно, возникают вопросы, как новые власти в регионе будут наводить порядок в регионе, откуда у них под носом здесь какие-то спящие ячейки исламского государства, запрещенной в России организацию, если это, конечно, правда. Вопросов очень много возникает, но что же это было, Давид Петросян?
Добрый день. Хотел бы в самом начале выразить слова соболезнования всем семьям, кого коснулась эта, безусловно, страшная трагедия, выразить соболезнования всем жителям Республики Дагестан. Это действительно черная дата в календаре. Ну, позиция такая, что, безусловно, это был террористический акт. Сейчас трудно сказать, на что он был направлен. Ну, тут, безусловно, я уверен в том, что это было сделано для того, чтобы расшатать и без того шаткую позицию, которая сейчас находится в Дагестане. Вполне возможно, что этот теракт был направлен против того, что туда пришла новая власть, новая региональная власть, не из числа трех основных, да, самых многочисленных народов, какими являются аварцы, даргинцы и кумыки. Возможно, это провокация тех людей, которые ранее были у власти и на сегодняшний день ничего не могут поделать и решили вот такую подлянку выпустить. Трудно сейчас однозначную оценку дать, но, безусловно, ситуация очень страшная, очень плохо, что на сегодняшний день... Это же молодой парень, 22 года, и очень плохо, что у этих ребят, у молодых, нету какого-то национальной идеи, какой-то государственной идеи. У них в головах абсолютно страшные мысли, которые им завербовали третьи силы.
Возможно, у них есть какие-то идеи, просто эти идеи, ну, не совсем понравятся нам, как гражданам Российской Федерации. Это Давид Петросян, эксперт по Северному Кавказу. Диалог продолжим чуть позже. Сейчас позиция уже Григория Шведова, главного редактора интернет-издания «Кавказский узел». Григорий, пожалуйста.
Ну, тоже, конечно, слова о соболезновании родственникам хочется сказать. Что это было, да, Владимир?
Да.
Такой вопрос мы отвечаем.
Начнем с этого.
Я думаю, что это очередное проявление деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Мы на «Кавказском узле» насчитали, вот, что это уже 11-й случай за все время, когда «Исламское государство» заявляет о том, что оно организовало нападение или теракт. Это вопрос отдельный, как это классифицировать. 11 случаев – это, я бы сказал, наверное, 29 месяцев, то есть, может быть, 30 месяцев со времени, когда была первая атака. Так, в Магарамкентском районе, это совершенно другая часть, Южный Дагестан, которую, кстати сказать, корреспонденты нашего издания не смогли выявить, то есть об этом было заявлено через арабские разные ресурсы о нападении на военных, но найти действительно подтверждение этому не удалось. Последующие нападения действительно происходили, мы это знаем, по, к сожалению, пострадавшим, по убитым, впервые такой целью, видимо, Исламское государство поставила себе вот задачу сфокусироваться на такую цель. Я думаю, что делается это так же, как и кровавый теракт в Беслане. Тогда мы помним, что террористы сформировали группу для того, чтобы атаковать осетин и осетинских детей из большого числа ингушей, в частности, не только из них. И сделано это было, конечно, тогда, чтобы разрушить вот, потихоньку формировавшийся какой-то межэтнический мир после известного конфликта в пригородном районе Северной Осетии. Здесь же также нет пока конфликта, насколько я знаю, в Кизлярском районе или в Дагестане в целом, между межконфессионального конфликта. Но вот чтобы как-то вбивать клин, террористы ставят своей целью замотивировать людей на атаки на представителей других конфессий.
Можно ли это рассматривать как и возможный удар по новой власти, по Владимиру Васильеву?
Ну, конечно, любой теракт, тем более для силовика, который пришел в регион, это удар по нему, но я не думаю, что за этим терактом, а я считаю это терактом, стоят прежние власти или стоят какие-то силы, которые хотят показать Васильеву, что он не в силах контролировать ситуацию в регионе. Я думаю, что это проявление терроризма, который довольно активен в Дагестане, хотя по статистике Кавказского узла в Дагестане в 2017 году, а мы считаем всех, все инциденты, и всех раненых, и всех убитых, так в 2017 году по сравнению с 2016 году очень значительно упало количество раненых и убитых, более чем на 70%. И в каком
раненых
контексте?
Раненых и убитых среди кого?
Среди всех категорий. Среди всех. То есть мы считаем и мирных жителей, и силовиков, и, конечно, самих боевиков тоже. В каком контексте это происходит? Это происходит в контексте, когда в Чечне, соседней, в три раза меньшей республики по населению, чуть меньше, чем в три раза, повышение числа раненых и убитых, наоборот, на там, 73%, сравнивая 2017-2016 год. О чем это говорит? Что в Дагестане достигли тех успехов, которых соседние Чечни не только не достигли, а у них обратный результат.
Это Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Давид, можете возразить или солидарны сейчас с коллегой?
Ну, в принципе, солидарен по поводу всего того, что мой коллега говорил, но не солидарен только в том, вот последняя реплика насчет того, что в Чечне увеличилось в три раза, и в три раза больше, чем в Дагестане. Я, честно говоря,
на 70%,
да, не с три раза. Статистическими данными не обладаю, но мониторю постоянно какие-то информационные поводы, радио, телевидение и так далее, и так далее. Чечня кажется регионом более или менее стабильным на всем Северном Кавказе, где меньше всего, там, ну, бывают, безусловно, как и везде, террористические акты. Ну, мне казалось всегда, что, не то чтобы казалось, я обладаю тоже какими-то данными, что там поменьше всего этого, чем в Дагестане.
Насчет того, что идет попытка вбить такой межэтнический клин. Есть такое ощущение?
Да, тем более, что Кизляр такой густонаселенными русскими, густонаселенный район русскими людьми. И вполне возможно, согласен, что...
Насколько это возможно, я вот что пытаюсь понять. То есть там живут уже на протяжении довольно продолжительного времени русские рядом, аварцы, там, другие национальности, которые проживают в Дагестане, и ничего подобного как будто бы не происходило, или мы просто об этом не знаем?
Я уверен, что не происходило. Конечно, бывали бытовые конфликты, не без этого, но такой межэтнической ненависти в Дагестане не было, и Дагестан всегда славился тем, что, имея такое огромное количество народов на территории одной республики, все живут более или менее мирно и здорово.
Это Давид Петросян, Григорий Шведов. Так или нет? Действительно ли такая довольно благостная картинка? Жили мирно, сосуществовали, сейчас какие-то злые бородатые мужики пытаются вбить клин. Или все-таки бьют там, где тонко?
Насколько тонко в Дагестане, как и в других регионах Северного Кавказа, так называемое русскоязычное население, то есть русскоязычным населением неправильно их называть, поскольку там почти все русскоязычные, ну, так называемые русские, тоже отдельный вопрос, какие там браки, смешанные, не смешанные, они являются, на мой взгляд, такой уязвимой группой. Почему? Потому что у многих из них меньше связи, меньше контактов, меньше высокопоставленных родственников. Вот Давид, я согласен, все правильно сказал. Даргинцы, аварцы, кумыки. Есть еще десяток народностей, которые входят как бы в титульный состав, среди которых распределяются должности. Конечно, в последние списки получают наименьшие, получали, хотя, если вспомнить тех, кого арестовали, там и табасаранцы, по-моему, вот были. Так вот, среди вот этих русских людей очень много тех, кто с трудом может претендовать на высокие должности в рамках идеи национального квотирования, угу, которую Васильев отменил. Поэтому в ряде регионов, той же Карачаевой, Черкесии, например, совсем не только в Дагестане, эти люди, они... Им еще сложнее воспользоваться социальными лифтами. Во многом не только потому, что они русские, во многом потому, что, например, жителям горных сел, аулов тоже, неважно какой они национальности, гораздо сложнее воспользоваться социальными лифтами. Поэтому это действительно тонкая, так сказать, сфера. Сказать, что сейчас есть какая-то проблема у христиан с мусульманами, я бы так не сказал. Хотя у нас нет хороших исследований, скажем так. Может ли вот... насколько легко делать в мусульманской республике карьеру человеку, который говорит, нет, я не мусульманин, я спокойно буду там есть свинину и так далее.
Вы описываете сейчас проблему, которая может быть или которая, ну, что называется, уже назрела, которая вот-вот и гнойник прорвется.
Ну, я бы не сказал, что это гнойник, но я бы сказал, вот вы употребили, мне нравится это выражение, где тонко, да? Сейчас еще нету этой проблемы, я ее не вижу вот на сегодняшний день, но предпосылки к ней есть, там тонко, там еще не порвалось ничего, нету, на мой взгляд, я не встречал никакой русофобии в Дагестане за, не знаю, там, за 17 лет, что я езжу в разное время туда, но я вижу, что вот идея национального квотирования... Эта идея подразумевает, что русским сложнее попасть на высокие должности во власти, за исключением Кизлярского района, например. Да, а вот в других районах или в целом на республиканском уровне, связано ли это напрямую с нападением на храм? Нет, по-моему, не связано. Тонкая ли эта сфера? Да, тонкая.
Это Григорий Шведов, Давид Петросян.
Согласен, мы вот сейчас говорили про Дагестан, но я считаю, что вот эта национальная напряженность, тонкая именно, она везде есть. В принципе, да, если говорить про Москву, еще 10 лет назад достаточно было иметь там просто кавказскую внешность, и это уже было поводом для того, чтобы тебе не... Ну, квартиры сейчас не сдают, ну, как минимум остановили сотрудники полиции и начали проверять документы. То есть эта проблема есть, действительно, и в Дагестане, и везде, ну... Согласен с тем, что гнойник не прорвался, и я очень надеюсь, что он не прорвется.
Есть ли возможность у Васильева инструменты вот с этим бороться реально? Потому что если мы говорим о национальном квотировании, то это то, что существовало в республике на протяжении десятилетий. Согласен. А сейчас, если он ее отменяет, если он объявляет войну существующей системе, если он фактически проводит или под его руководством проводится спецоперация в республике, то, и после этого происходит, кстати, вот этот теракт, реально ему инструментов и сил хватает или нет? Ваша оценка,
Давид Петросян. Я думаю, что хватает и будет хватать, потому что Васильев – это человек, поставленный на должность непосредственно Путиным, и... Если не он, то кто? Он бывший силовик, у него есть все рычаги давления на вот ту закоренелую
старую... Он не из Дагестана в этом тонкости.
Как в Рио, очень он подходит, на мой взгляд, на эту должность. Только такой человек сможет, как бы это грубо ни звучало, разгрести вот эту всю прогнившую власть, которая кланами уже там осела и не дает дышать ни жителям республики, ни кому-либо другому.
Давид Петросян, Григорий Шведов.
Ну вот как сформулировал вопрос?
Вот Владимир Васильев, тот набор инструментов, который у него сейчас есть, это силовые структуры прежде всего. А насколько я понимаю, отсутствие поддержки со стороны местных элит, потому что он им объявил войну, и вот та задача, которую он ставит, по сути, новый порядок в республике. Насколько это вообще выполнимо, если мы говорим про Дагестан?
Я думаю, вопрос в том, действительно, какую задачу он ставит. Вот что такое новый порядок? Ведь когда он отрицает, а он отрицает идею, что национальное квотирование должно быть, он ведь не отрицает, что наиболее талантливые, образованные и эффективные менеджеры из народностей, живущих в Дагестане, будут занимать те или иные должности. Нет, он этого не отрицает. Он говорит, что он не готов распределять должности по национальному признаку. Раз это аварцам, то это даргинцам. Раз тут рутульцы, то здесь табасаранцы. Да? То есть вопрос сейчас для меня главный, чтобы вам ответить, да, заключается вот в чем. На кого он будет делать ставку? Он так или иначе на кого-то будет делать ставку. Значит, он так или иначе должен найти эффективных среди национальных кадров. Он не сможет привести всех извне республики. Он уже, все заметили назначения из Татарстана, но там были и назначения местных.
Премьер-министра, да.
Да, то есть наряду с назначениями извне региона, он уже некоторых начинает подтягивать людей. Кого он подтянет? С чем подтянутся эти люди? Вот новые люди, которых он назначит. Там они не смогут быть все новыми. Он неминуемо и уже сейчас использует кадры, взяв, переназначив старые кадры, значит, эти люди как будут работать? Они не
смогут ли они по-новому
работать? Они больше не будут брать ни копейки в карман. А если они не будут брать денег, то есть не будет коррупции, это значит, что Москва не будет востребовать с них эту коррупционную ренту. Мы же знаем, что деньги, которые воруются во многих регионах Северного Кавказа, и не только Северного Кавказа, это деньги, которые остаются там, и деньги, которые идут в Москву тем, кто патронирует им. Это могут быть, кстати, и правоохранительные органы, а отнюдь не только какие-то ведомства, по которым проходят те или иные транши, или субвенции, или программы. То есть вопрос заключается вот в чем. Он сможет внедрить какой-то особый порядок в отдельно взятом регионе, которого нет в стране в целом? Ну, посмотрим. Если же это то, что мы сейчас видим, делается перед выборами и временно, как говорит Давид, да, то, безусловно, он все сможет, если это временные такие потешные бои.
Что касается местных элит, вот их отношение к приходу Васильева, ну, если уж вы щупаете там настроение, то наверняка замечали и делаете для себя какие-то зарубки.
Элиты, мне кажется, все вот
видят кошмары. Ждут воронков?
Да, видят кошмары и думают, что произойдет, но одновременно наиболее деятельные, а там очень много деятельных людей, ищут подходы, потому что они гораздо лучше, чем я, понимают, что кто-то будет теми столпами или теми ножками на стуле, на которых будет покоиться власть. Кто из них может доказать именно сейчас, в этот подходящий момент, что он самый неподкупный, он самый честный, он самый эффективный? Я думаю, сейчас просто повысилась конкуренция.
Это Григорий Шведов, Давид Петросян.
Ну, я, в принципе, практически по всем вопросам солидарен со своим оппонентом. Я думаю, что Васильев, если это временный, да, исполняющий обязанности главы, он сейчас, если ему удастся все расчистить, создать благоприятную атмосферу в республике, то не стоит обращать внимание на вот эти кланы серьезные.
А как, вот что такое благоприятная атмосфера в республике? Это атмосфера чего? В любом случае, борьба за власть, да, будет. Конкуренция за какие-то теплые места, да, будет. Просто новые правила он привнесет, а эти правила вообще приживутся?
В первую очередь говорю о коррупции, потому что коррупция, я извиняюсь за свой французский, сожрала всю республику там. Ну, не дают никакого развития там. Из-за того, что эта коррупция, она везде.
Но врачу она была пройти понятным инструментом взаимодействия с органами власти. Если ты хочешь, чтобы
люди
тебе сделали что-то
уже.
Вот я не уверен, не знаю. А что им взамен предложат?
Взамен честность, справедливость хотя бы. Этого будет достаточно на первых порах. Сейчас там людям достаточно сказать: выберите вот этого человека. Если бы, допустим, вернули когда-то выборную систему на уровне глав регионов СКФО, и он будет честен, не будут там брать взятки, не будет коррупции, за него бы уже достаточное количество голосов отдали, за этого человека. Ему достаточно было бы только вот этот вопрос решить. Уже дальше по нарастающей там решались бы или не решались вопросы, это уже второе дело.
Это Давид Петросян, сейчас к Григорию Шведову обращаюсь. А вот если вернуться к правилам игры, то насколько понятной можно сделать ту самую конкурентную среду, если мы говорим о каких-то новых правилах, какими они могут быть?
Ну вот, например, на Северном Кавказе, в Дагестане в частности, бытует такое мнение, небезосновательное, хотя у меня нет исследований его подтверждающих, бытует такое мнение, что сложно сделать выходцу с Кавказа, скажем, представителю одного из народов Дагестана, карьеру на федеральном уровне. Если Васильев будет предлагать наиболее успешным менеджерам своего правительства или своей администрации работу у себя в команде как трамплин, куда-то дальше, в другие регионы России, не Северного Кавказа, России, а в Министерство и ведомство в Москве на федеральном уровне. Если есть, например, такие идеи, то это было бы очень выигрышным, на мой взгляд. Ну, в первую очередь, для молодых людей, которые ориентированы на карьеру, а не для тех, кто уже на закате своей карьеры находится в силу возрастных ограничений. Если у него такие идеи, представить я себе на самом деле не могу, потому что это действительно проблема, дискриминация действительно существует, к сожалению, в нашей стране. Предложить людям работать без взяток в регионе и в стране, где многие идут во власть, чтобы зарабатывать, довольно, конечно, такая утопичная идея.
То есть он может предложить им социальные лифты? Ну, теоретически, опять же, мы это
предполагаем. Если он готов их запустить, их предложить-то мало. Нужно иметь договоренности. Когда он привозит руководителя Татарстана в Дагестан и вслед за ним десантирует в Дагестан чиновника из Татарстана, возникает вопрос, а есть ли вакантные места в Татарстане для эффективного молодого, пусть не на такую высокую должность, представителя одного из народов Дагестана? Может быть, не завтра, может быть, через год. Ну, опять же, если Давид прав, вот сейчас Васильев долго не задержится, но вот а если он задержится, готов ли он, пользуясь своими связями, пристраивать тех, кто эффективен дальше, позволять им вот эту вот ротацию, которую Путин запустил в части губернаторов и правоохранителей, эту ротацию принимать в ней участие. Но для этого надо иметь инструменты. Я вот не знаю, владеет ли он ими.
Это Григорий Шведов, Давид Петросян.
Ну, тяжело сказать, получится ли у него устраивать вот эти социальные лифты. Думаю, что если он задержится, то это будет одна из тех стратегий, по которой он мог бы пойти. Потому что...
А что он еще, кстати, может предложить? Ну, вот по-хорошему. Потому что вот все разговоры о честной жизни и спокойном сне, это прекрасно. Но этого мало.
Согласен, что этого мало. Да и более того, я даже так скажу, что бороться с коррупцией на уровне региона, это, наверное, ну, не прописная истина, да, которой стоит идти. Коррупцией надо бороться на федеральном уровне. И ее можно побороть достаточно быстро. У нас есть пример в Грузии, да, там реформой одной практически искоренили эту коррупцию. Если он задержится, я думаю, что так и пойдет, что будут привлекаться молодые кадры, образованные. Здесь очень много дагестанской молодежи, которая обучается в Москве, получает хорошее образование, приезжают и говорят, мы хотим работать.
Куда они приезжают? Подожди секундочку, куда они
домой,
приезжают?
В Дагестан.
Да, приезжают и там пытаются устроиться
да,
на работу.
Да, да. Таких случаев сотни. Я сам получал образование здесь, в Москве, и знаю очень умных ребят, толковых, которые вернулись домой и не смогли найти себе никакую работу, потому что клановость. Борьба с коррупцией и с клановостью – это вот основное, чем должны заниматься на сегодняшний день региональные власти в Дагестане.
Давид Петросян, обращаюсь к Григорию Шведову. Мы просто начали с теракта, сейчас перешли к борьбе с клановостью. Но вот, в принципе, если попытаться дать короткий прогноз о ближайших событиях, ждете эскалации какой-то? Если мы говорим о какой-то реальной борьбе, которую запускает Васильев.
Эскалация террора, эскалация
насилия. Я очень осторожно сформулирую. Эскалация насилия. Мы не знаем, террор ли это будет, или какие-то внутренние разборки, или еще что-то.
Ну, пока, если говорить про внутренние разборки, по-моему, некому отвечать, некому держать ответ за кланы Дагестана и... Скажем так, вот что бы мы могли вспомнить? Мы могли бы вспомнить покушение на Юнусбека Евкурова, когда взорвали его кортеж, и его самого собрали по частям, и лично первые лица государства прям вот лично там ездили в больницу и как-то держали руку на пульсе, как проводится операция над ним. Что это было тогда? Боевики только лишь? Или тоже та или иная недовольная элита, тогда Евкуровым проявила себя, сдала какие-то явки и пароли по поводу присутствия Евкуровского кортежа именно в это время, именно в этом месте. Я жду точно, что боевики себя проявят в Дагестане еще, к сожалению. Хотя тенденция, как я вам сказал, мы считаем еженедельно, хорошая тенденция для Дагестана. Но в смысле отвечать кланам, вот покушение на Васильева я, например, не жду. Я надеюсь, что этого не произойдет.
С нами Григорий Шведов, Давид Петросян. Обсуждаем происходящее в Дагестане после совершенного теракта. Мы считаем произошедшее терактом. Правоохранительные органы еще разбираются. Сейчас новости, после них продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». С нами Давид Петросян, эксперт по Северному Кавказу, и Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Кавказский узел». Пытаемся разобраться в том, что происходит в Дагестане. Там, напомню, произошел теракт. Как федеральные власти справятся с неспокойным регионом? Тот вопрос, который мы адресуем нашим экспертам. Сейчас предлагаю уже присоединяться к нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК, бот. Ну и начнем, пожалуй, с вопроса Ипатия. Он задает следующий вопрос. А Чечне нужен свой Васильев? Ваше мнение, Давид.
Я считаю, что в Чечне обстановка достаточно хорошая. И что очень важно, да, для власти, для региона, если народ себя чувствует комфортно, хорошо в регионе, есть более или менее решены социальные вопросы, вопросы трудоустройства и так далее, и так далее, и народ тебя выбирает как главу, то значит, проблем в регионе таких нету, какие были в Дагестане.
Это Давид Петросян, Григорий Шведов.
Ну вот, видите, наши данные не отличаются от общепризнанного мнения о ситуации в Чечне. Мы считаем еженедельно всех раненых и убитых, и из этих данных следует, что в 2017 году в Чечне рост числа раненых и убитых, и это не первый год, мы 8 лет считаем, и это можно все посмотреть за 8 лет онлайн, у нас есть инфографика на этот счет, и мы видим, что и предыдущие годы, когда в других регионах общий тренд на снижение насилия и количестве жертв, а в Чечне рост. Хочу сказать, что за последние 8 лет это общий тренд. У нас значительно, примерно там примерно в 6 раз сократилось число раненых и убитых, если смотреть весь Северный Кавказ. То есть очень большие отличия, очень большие. Но вот от региона к региону есть другая динамика. И вот Чечня не первый год показывает отрицательную динамику. И с чем это связано? С слишком серьезным контртеррором. Потому что я понимаю, что с террором надо бороться, но нельзя с ним бороться такими мерами, о которых, кстати, Путина спрашивала один из кандидатов в президенты, нынешние журналисты на пресс-конференции, можно ли сжигать дома подозреваемых боевиков. И Путин говорил, ни в коем случае нельзя, это подозреваемые люди, давайте следствие будем проводить. Как можно сжигать и разрушать дома? Мы знаем, что на Ближнем Востоке так делают, но мы же не на Ближнем Востоке. Или в Израиле, там, положим, была такая практика разрушения домов.
Сносили бульдозерами, да.
Да, но мы же не в Израиле. У нас такое нельзя делать, говорил Путин на пресс-конференции. А делают ли это сейчас, в 2017-2018 годах? К сожалению, такие сведения просачиваются, что делают и сейчас. И поэтому я думаю, что вопрос провокационный, нужен ли Чечне Васильев. Но действительно и Чечне, и другим регионам Северного Кавказа нужны новые модели управления. Модели управления, где контртеррор точечный, где экономические меры действительно измеряются, насколько они эффективны. Потому что не надо больших проектов, не надо строить гигантские здания светского или религиозного назначения. Надо давать людям работу. А у нас трудоустройство, как в Чечне, так и во многих других регионах Северного Кавказа, больше на бумаге происходит.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы сегодня рассуждаете о коррупции, но я хочу вам сказать, что коррупция же это всего лишь следствие огромной проблемы. Такой проблемы, что в России нет независимой судебной власти. Вся судебная власть подконтрольна спецслужбам, исполнительной власти. И, следовательно, на местах все суды также подконтрольны той же самой исполнительной власти. Поэтому и нет неотвратимости наказания. Вот и все.
Хорошо, мы можем это констатировать, и мы все время с этим сражаемся на протяжении уже десятилетий, правда, никак не победили. Это не вопрос, скорее, утверждение, можно ли сделать что-то с судами на местах, в частности, в Республике Дагестан, спасет ли независимый суд республику от той клановости, которая в ней существовала, не знаю, можете ответить, Григорий.
Ну да, как раз сейчас вопрос на повестке дня. Васильев, за что вот мы его такую критическую публикацию себе позволили, Васильев очень, по-моему, необдуманно высказался насчет персоны того, кто будет возглавлять Верховный суд. Он конкретно сказал, что рассчитывает, что это будет кто-то не из местных. Очень неуместно было до того,
как принято это решение. Унижение местных,
как бы. Да, идет. Да, до того, как это решение принято было говорить. Кстати, в Чечне такое принято. Поэтому я рассчитываю, что это будет профессионал. И дело не в том, кто придет сейчас на вакантную должность главы Верховного суда. Сейчас вопрос в том, какая будет система. Ведь суд, как бы он ни был независим, он все равно до определенной степени контролируем правоохранительными органами. Когда известны тарифы, сколько надо заносить, какому судье, какого уровня, правоохранительные органы должны работать. И втихую, даже в Дагестане списывали некоторых судей, по которым были такие сведения. В судебной системе в Дагестане, так же, как и во многих других регионах, но в Дагестане в частности, нужна очень серьезная работа по всем, кто берет взятки, по всем, у кого есть тарифы. Если ее не провести, эти люди не будут работать иначе.
Это Григорий Шведов, Давид Петросян.
Полностью согласен с Григорием. Хотел сказать, что рыба гниет с головы, а голова – это как раз система, с которой надо бороться. Бороться на всех уровнях – на федеральном, региональном, местном. Сам народ в первую очередь должен с этим бороться. Поэтому полностью согласен.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Это Тимофей.
Да, Тимофей.
Значит, смотрите, по поводу того, что происходит на Кавказе. Мне кажется, что мы уже столько лет смотрим, что происходит на Кавказе. А может быть, это бросить это дело, может вообще ничего не делать. Просто уже пусть будет, как будет. Потому что мне кажется, что ничего хорошего не будет в этой жизни, пока мы сами не начнем этих людей делать правильную жизнь. Иначе мы все погибнем. Это мое мнение. Спасибо, удачи.
Спасибо, принимается. Григорий.
Ну, Северный Кавказ – это часть Российской Федерации, а, как известно, мы не только по частям Российской Федерации принимаем активное участие в жизни регионов. Обязательно надо работать с Северным Кавказом, но не надо видеть в нем какую-то исключительность. И коррупция есть в других местах, и проблемы есть в других местах. Северному Кавказу нужно настоящей, не бумажной, не пафосной интеграции в Россию. Об этом Васильев сказал. К вам пришла Россия. Останется ли это словами, красивыми словами? Ведь не губернатор должен быть извне. Должна система работать так же, как и в других местах. Но тут я хочу сказать, а довольны ли мы тем, как сегодня в регионах России все устроено? Вот мы в Москве сидим. Мы довольны тем, как убирали снег в нашем городе? Я лично недоволен. Я не считаю, что отчеты наших властей о том, что снега было слишком много, а машин выведено сколько-то два десятка тысяч, это достаточное основание ставить им удовлетворительную оценку. Нам, на мой взгляд, надо вообще смотреть на эффективность работы в регионах наших губернаторов.
То есть саморегуляция в Дагестане уже была, как будто бы не сработала. Теперь есть попытка внедрить те стандарты, которые существуют в другой России, на материковой России, если хотите. И что это за стандарты, вопрос по-прежнему открытый.
Это еще вопрос о том, внешнее ли это управление. Понимаете, если это внешнее управление Дагестаном извне, то надо соглашаться с Давидом. Это не может продолжаться бесконечно. Нельзя внешнее управление внедрять как долгосрочную меру. Но внешнее управление не будет эффективным. То есть нужно понять, через какое время, что и кому будет передано. И тут неважно, останется Васильев или нет. Кадры должны быть на месте, а не командированные.
Это Григорий Шведов, Давид Петросян.
Надо бороться, конечно, с проблемами и в Дагестане, и в Чечне, и в Москве, и в Ставропольском крае, где бы они ни были. Сегодня, если мы откажемся от Дагестана, от Кавказа, то завтра возникнут проблемы на Сахалине, и Вот этот молодой человек, который звонил в эфир, может сказать, давайте этот Сахалин тоже японцам отдадим, они там лучше с ним справятся. Ну, такая получается позиция. В итоге останется только Золотое кольцо. Не думаю,
что... Позиция другая. Может быть, им виднее, может, они сами разберутся. Где-то пообжигаются, где-то попытаются найти правильный подход к решению проблемы. Ну, и все это решится уже, наконец.
Не думаю. Я думаю, что без вмешательства федеральных властей, без чуткого контроля ситуации, которая происходит в регионе, отсюда, с Москвы, с Кремля, решить вопросы там не получится. Там народ страдает. Каждый день гибнут люди, каждый день погибает народ. И если не федеральная власть, то там на месте, я не думаю, что со всеми вопросами. С какими-то, конечно же, справится, но не со всеми.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Вот скажите мне, кавказцы, ребята, а почему у вас строят синагоги Израиля, а саудиты...
7373948, это был Олег. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста. Тогда вас послушаем. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут затрагивали тему о независимости судебной власти. А реально ли вообще в России, чтобы у нас была реально независимая судебная власть ни от кого? Ведь потому что коррупция действительно это от того, что...
Есть проблема. Мы просто здесь, прежде всего, о проблемах Северного Кавказа пришли поговорить, и нас сталкивают вот как раз в беседу о независимости судебной системы. Если хотите, мы отдельную дискуссию на эту тему устроим. Это очень важная тема, которая сейчас обсуждается, она актуальна, с этим никто не спорит, но хотелось бы сконцентрировать все-таки свое внимание прежде всего на Дагестане и Северном Кавказе. 7373948, еще один звонок, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Владимир и гости, Сергей Москва. А скажите, пожалуйста, вот Васильев, как бы там вот прозвучала у нового гостя очень замечательная фраза, такой в Рио, такое впечатление, что как бы временно, может, его поставили для того, чтобы он там все навел порядок. Но вот у меня вопрос, ну в Рио, не в Рио, потом его изберут там граждане, а как надолго это хватит с точки зрения там 10-20 лет, вот тот порядок, вот вы говорите о системе. Ну это все бла-бла-бла слова, не в смысле с вашей стороны, а с точки зрения, ну через 10, через 20 лет... Оно вернется снова вот в это же русло, которое было до этого 30-летнего. Вот. Ну, вы знаете, о чем я говорю.
Спасибо.
Давайте масштабом говорить 20-30 лет, а не 2-3 года.
Спасибо, принимается. Григорий?
Ну, да, я считаю, что изменить в отдельно взятом регионе те черты, которые характерны для всей страны, невозможно. И никакого долгосрочного эффекта не будет. Есть путь, по которому пошли в Чечне. Рамзан Кадыров. Да, и вот... Выбор Васильева обозначает, что для Дагестана такой путь посчитали неподходящим. И я согласен с этим выбором. И для других регионов Северного Кавказа это неподходящий путь. Для поствоенного региона, да, был, наверное, понятен такой выбор. Поэтому в долгосрочной перспективе никакие изменения ни в Дагестане, ни в других регионах невозможно без того, чтобы ситуация менялась в Москве. Еще раз скажу об этом. У нас, к сожалению... Сейчас такая система, которая подразумевает, что то, что происходит на Северном Кавказе, является следствием, проявлением того, что закладывается в Москву. Мы подходим к этим регионам как заведомо дотационным. У нас вообще дотационность возведена в какую-то норму, а у нас, на мой взгляд, нужно ориентировать регионы, и в том числе Дагестан, на то, чтобы они выходили из дотационности. Такие попытки были не в Дагестане, в Кабардино-Балкарии, когда ее возглавлял бывший бизнесмен или продолжавший быть бизнесменом, отдельная тема. В общем, мне кажется, если говорить про долгосрочные, про 20-30 лет, то нужно ориентироваться вот на это, как местные жители будут зарабатывать, а не ждать компенсаций, пенсий и многочисленных других социальных пособий, на которых сейчас, это вообще сумма аналогична бюджету Дагестана, на котором стоит Дагестан, вот на пенсионном фонде он стоит. Вот то, что долгосрочно, мне кажется, нужно делать.
Это Григорий Шведов, Давид Петросян.
Очень правильные слова подобрал Григорий, полностью согласен. Более того, хотел бы сказать, что и слушатель, который звонил, я очень такой важный момент заметил, что он говорит про выборы,
да.
Человек сказал. Чтобы говорить о долгосрочной перспективе в 20, 30, 40 и еще более лет, мне кажется, необходимо доверить судьбу республики и дать право голоса, дать право выбора жителям этого региона. Почему этот, только на Кавказе не дают права выбора жителям республики? Только,
всем дают, только в Чечне. Даже в Союзе Советских Социалистических Республик
прямые выборы дали только Чечне на сегодняшний день. Все остальные республики СКФО этого права лишены. И я думаю, что вот сейчас Васильев, если с Божьей помощью у него все получится, те задачи, которые перед ним поставил президент, он выполнит, и дать после этого людям право выбора, то я думаю, что это наиболее правильный и оптимальный выход из всей сложившейся ситуации и уже дальше решать какие-то
вопросы.
Нет
риска, что просто проголосуют за своего. Ну, бац, и вдруг выберут аварца, и никто не удивится.
Риск есть. Я считаю, что, ну, если мое мнение...
Тогда чем, да, вот это отличается от позиции слушателя Тимофея, который говорил, да оставьте вы их, пусть они сами решают свои проблемы. Вот когда вы говорите, нет, нужно через, как бы, внешнее управление, нельзя бросать, но при этом дайте народу возможность, да, самим выбирать, да, себе руководителя. Но здесь есть какое-то определенное противоречие.
Есть исполнительная, судебная, законодательная власть. Я не говорю про исполнительную, да, в данном случае. Я говорю в целом о сложившейся ситуации. Ну, право голоса обязательно должно быть у людей. И народ сам должен выбирать, кто должен в их регионе править, да, кто должен быть лидером, за кем пойдут эти люди. Я думаю, что уже жестоко обжигались люди, уже видели, что вот эта клановость, ну, пришел там, условно говоря, Абдулатипов, привел он всех своих, посадил в кабинет министров, они начали работать там, создавать еще какие-то ячейки. Это же все видно. Я думаю, что если придет человек средних лет, амбициозный, который знает, в какую сторону двигаться республики, здесь, с Москвы, ему будут указывать, да, палкой, что ни в коем случае клановость здесь не разводи, развивай республику, и все будет у тебя хорошо. И у вашей республики.
Это Давид Петросян. Григорий, будешь что-нибудь добавлять?
Ну, согласен, в принципе, что скажешь.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот какое определение можно дать диаспора? Вот есть представители республик, да, официальные. А что значит диаспора? Не с них ли надо начать вот наводить порядок?
Спасибо.
Ну, насколько...
Давид Петросян.
Насколько мне известно, слово «диаспора» больше применительно к народам, не являющим, ну, которые не имеют территориального субъекта на территории страны. То есть диаспора может быть грузинская, армянская, условно говоря, да, там, или немецкая. Но Дагестан...
Назовем это землячество. Суть примерно та же будет.
Ну, землячества должны быть. И вот я как раз выходец из одного из землячеств, да, я... был в организации, которая представляла все регионы, и не только Северного Кавказа, но и Закавказья. Без работы таких организаций власти, городу, в котором проживает эта молодежь, будет немного труднее, на мой взгляд. Ведь общественные организации, землячество являются неким мостом между властью и обычным населением, гражданами страны. Я думаю, что... Это очень такой...
Версия, что, возможно, с них имеет смысл начать, насколько актуально?
Двумя руками за.
Кого? Если... Там всех разогнать нужно?
Нет, просто... наоборот. Из числа ребят, которые работали или принимали участие, я не про нашу организацию говорю, вообще в целом. Вот если говорить про Дагестан, здесь в Москве работает Ассоциация молодежи Дагестана уже 9 лет. Эти ребята за вот этот срок провели огромное количество проектов и мероприятий, которые за 30 лет Министерство культуры в Дагестане не провели. И если вот таких ребят привлекать к работе, то, безусловно, они на новый уровень поднимут работу там, в регионе, и здесь, в Москве.
Давид Петросян, Григорий Шведов.
Ну, я точно не могу понять, что наш слушатель имел в виду. Есть распространенный стереотип, миф, который тиражируется таблоидами о национальной преступности, о том, что процент вот среди общего числа преступлений, национально окрашенных преступлений, слишком велик. Я считаю, да, это, безусловно, миф, этому доверять нельзя. Работать, конечно, с национальными организациями нужно, с общинами, правильно, конечно, не диаспора, а община это называть. Другое дело, как работать. Нужно вот в мозгах мозгами работать, не деньгами, а мозгами. То есть нужно, конечно, если мы говорим про социальные лифты, вот помогать, трудоустраивать, показывать, что это эффективно в случаях, когда действительно эффективно. Ну и у нас есть такие примеры, по-моему, губернатор Калининградской области у нас из, в данном случае, сложно сказать, общины или диаспоры, потому что не очень понятно, Абхазия для нас регион, насколько внутри российский.
Официально все-таки диаспора.
Да, наверное, официально, да, хотя вот как-то очень близко, слишком, наверное, даже. Так что работать надо, но работать не в режиме сугубо давать и давать денег, и пусть они что-то делают, а работать именно в режиме деятельности, ориентированной на результат. Вот, как мне кажется, то, о чем говорил Давид.
Михаил пишет: «Я не думаю, что нужно бороться с кланами. С коррупцией – да. Клановость, как в Южной Корее, можно использовать и для развития республики», полагает Михаил. Давид?
Да нет, я убежден. Я знаю, что такое клановость. Я сам родом из одного из субъектов Северо-Кавказского федерального округа, и даже там, в, казалось бы, более или менее поликультурном субъекте, Ставропольском крае, огромная проблема вот состоит, ну, с клановостью.
Может быть, вы просто не из того клана, и в связи с этим вы жалуетесь на них?
Я вообще не жалуюсь. Может быть, и не с того клана, но клановости нету места в нашей стране. Если мы вот так будем развиваться по кланам, по диаспорам, по общинам и замыкаться внутри себя, то... Ну, кого, кроме себя самого любимого, мы сможем развить там или улучшить жизнь? Только себе? Ну, я не знаю там, какой опыт в Северной Корее, но в России он неприменителен.
Давид Петросян, Григорий Шведов.
Ну как, вот клан как символ коррупции, конечно, недопустим, да. Другое дело, ну что такое кланы? Вот страшные слова скажу. Кооператив «Озеро» – это клан, когда люди, которые не имеют никакого этнической связи между собой, люди, которые не являются как-то родственниками, но они объединяются по принципу какого-то общего дела и дальше идут во власть, и во власть что-то делают, движимые своими личными интересами. Это что? Поэтому тут надо ответить на вопрос, что такое клан. Если это деятельность единомышленников, считаем ли мы это кланом, да?
Семейственность имеется в виду прежде всего,
ну, смотрите,
скорее всего, если мы говорим о Северном Кавказе.
Семейственность, да, династии врачей. Династии, вот на Северном Кавказе, династии военных. Мы считаем это кланами, когда там в 3-4 поколения врачи, семьи большие или военные. Мы же к этому относимся хорошо. Другое дело, если генерал пристраивает родственничков, да? То есть тут надо смотреть избирательно. И смотреть конкретно против чего мы. Любые нарушения российского законодательства, конечно, недопустимы. И не может быть семья над законом.
Ну что же, я теперь запускаю голосование, хотя сложно поставить какой-то более-менее конкретный вопрос для того, чтобы аудитория разделилась в своих суждениях. То, что произошло в Дагестане, пока мы считаем террористическим актом, правоохранительные органы разбираются. Давид Петросян уверен, что это, возможно, удар как раз по Владимиру Васильеву, который недавно пришел в республику. Вы наблюдаете за всем происходящим со стороны, наблюдаете из Москвы по большей части. Вы полагаете, что у федеральных властей, у Владимира Васильева, да, хватает инструментов для того, чтобы навести порядок в республике? 134-21-35. Нет, вы полагаете, что возможностей для этого у Васильева, у федеральных властей практически нет? Это 134-21-36. Да, есть все инструменты и возможности навести порядок, было бы желание. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что проблема настолько имеет укоренившийся характер, что решить ее не получится. А здесь целый клубок проблем. Это та самая клановость, коррупция и наличие, в том числе, бандформирований каких-то. С этим нет возможности побороться из федерального центра, федеральному центру и Владимиру Васильеву. 134-21-36. Наше голосование началось, ну и несколько звонков, вопросов еще успеем принять. 7373-94-8. Ну и телеграм почитываю параллельно. Гагога пишет: да даже в Московской области сотрудники МВД жалуются на клановость во власти, что уж говорить про Кавказ, пишет Гагога. Ну давайте выслушаем звонок. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил Иванович.
Да, Михаил Иванович.
Есть такое прекрасное слово – ротация, которое было модно 7 назад. Почему трудовые ресурсы, ведь говорят, первый вопрос, что нет работы, пожалуйста, ротация на Дальний Восток, в Сибирь и так далее. Это первый вопрос. Второе, я хожу в магазин. Пускай мне скажут представители, которые сегодня в студии, что производит Дагестан или Чечня. Я в магазине ни разу не встречал какой-то продукт, произведенный там.
Спасибо, принимается. Григорий Шведов.
Ну, магазины разные бывают. Я, конечно, не могу сейчас рекламировать никакую конкретную сеть, но есть магазины фермерских продуктов, где вы можете, безусловно, увидеть продукцию разных народов Северного Кавказа. Это первое. Если хотите что-то увидеть там, это к ним. С другой стороны, это вопрос к распределительным сетям. Я думаю, что вот что должно сделать государство? Помочь доставить продукцию Северного Кавказа на российские полки и брендировать их Северным Кавказом, чтобы такие, как наш слушатель, знал, что эти овощи поступили с Северного Кавказа, а эти нет.
Ну, коротко, Давид.
Очень солидарен с Григорием. Огромное количество сельскохозяйственной продукции привозят из Дагестана, из Чечни. Особенно это касается мяса.
Ротация спасет или нет? Совсем коротко, у нас 5 секунд.
Думаю, что да, отчасти.
И останавливаю голосование. 24% наших слушателей полагают, что все инструменты и возможности для решения проблем в Дагестане есть. 76% этого пока не видят. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Давид Петросян, Григорий Шведов. Спасибо, приходите еще.